133. Прежде чем изобразить это состояние в его дальнейших последствиях, мы должны все же признаться себе, что человек попал в него не благодаря своей вине или греху, а благодаря ряду заблуждений разума, что если его собственное существо представлялось ему столь темным и ненавистным, то это была вина зеркала, и что названное зеркало есть его собственное создание, весьма несовершенное создание человеческого воображения и рассуждения. Прежде всего, существо, которое способно к одним только чисто неэгоистическим действиям, еще более фантастично, чем птица Феникс. Его даже нельзя себе отчетливо представить уже, потому что все понятие неэгоистического действия при строгом исследовании улетучивается как дым. Никогда человек не делал ничего, что было бы сделано исключительно для других и не имело бы никакого личного мотива. Да и как мог бы он сделать что-либо, что не имело бы отношения к нему? То есть было бы лишено внутреннего принуждения, которое ведь должно иметь основой какую-либо личную потребность. Как могло бы эго действовать помимо эго? Напротив, Бог, который есть всецелая любовь, как это иногда принимается, был бы не способен ни к какому неэгоистическому поступку. Но при этом следовало бы вспомнить мысль Лихтенберга, относящуюся, правда, к несколько более низкой сфере. Для нас невозможно чувствовать за других, как принято говорить. Мы чувствуем всегда лишь за себя самих. Сказанное звучит жестоко, но оно вовсе не таково, если его правильно понять. Человек не любит ни отца, ни матери, ни жены, ни детей, а всегда лишь приятные ощущения, которые они ему доставляют. Или, как говорит Ларош-Фуко, кто полагает, что любит свою любовницу из любви к ней самой, тот глубоко заблуждается. Почему действие любви ценится выше, чем иные действия, именно не по существу, а ради их полезности? Об этом можно узнать в упомянутых уже выше исследованиях о происхождении моральных чувств. Но если бы человек пожелал быть вполне подобным такому Богу любви, делать и искать всего для других и ничего для себя, то это невозможно уже потому, что он должен очень много делать для себя, чтобы вообще быть в состоянии сделать что-либо из любви к другим. Далее это предполагает, что другой человек достаточно эгоистичен, чтобы постоянно принимать эти жертвы, эту жизнь ради него. Так что любящие и самоотверженные люди заинтересованы в сохранении бессердечных и неспособных к самопожертвованию эгоистов, и высшая нравственность для своего же существования должна была бы прямо требовать существования безнравственности, чем, правда, она отменяла бы самое себя. Далее. Представление о Боге беспокоит и порабощает нас до тех пор, пока мы в него верим. Но как оно возникло? Это при современном состоянии сравнительно этнологической науки не возбуждает уже сомнений. И с уяснением этого возникновения отпадает и указанная вера. С христианином, который сравнивает свое существо с существом Бога, происходит то же самое, что с Дон Кихотом, который недостаточно ценит свою собственную храбрость, потому что голова его полна представлений о чудесных подвигах героев рыцарских романов. Масштаб, которым в обоих случаях производится измерение, относится к царству вымысла. Но если отпадает представление о Боге, то отпадает и чувство греха, как нарушение божественных предписаний, как пятна на создании, посвященном Богу. Тогда, вероятно, остается только то недовольство, которое срослось со страхом перед наказаниями земного суда или перед презрением людей и родственно этому чувству. Но страдание от угрызений совести, острейшее жало в чувстве греха, уже надломлено, когда человек сознает, что в своем поведении может преступить человеческие традиции, человеческие предписания и порядки, но что это, правда, совсем не угрожает вечному спасению души или отношению души к божеству. Если человеку удается сверх того приобрести и воспринять в плоть и кровь философское убеждение о безусловной необходимости всех поступков и об их полной безответственности, то, исчезает и указанный остаток угрызений совести.